Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, здравствуйте, проведет детальнейший анализ самых свежайших событий и заявлений, разложит все исключительно по правильным и нужным полочкам обозреватель радио «Спутник» Алексей Геннадьевич Тимофеев. Леша, здравствуй.
Доброе утро, да.
Ну, начнем, не мудрствуя лукаво. Кровавый Вильгельм Телле в Норвегии полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате нападения 5 человек погибли, еще 2 пострадали. Он, как он одет был, интересно.
Непонятно, сапоги, как он был одет.
Шляпу
сразу тогда отметим, что я даже зашел сегодня, посмотрел там, что пишут норвежские СМИ, нигде не упоминается этническая принадлежность нападавшего. Мы не знаем, кто
преступника
это
был. Нет национальности.
Это верно. Известно, что у него есть известно, что у него есть гражданство. Гражданство Дании. 37-летний гражданин Дании в среду вечером в центре города Консберг открыл стрельбу из лука по прохожим. У него еще нож, кстати, с собой был. В результате, как ты уже сказал, 5 человек погибли, еще 2 пострадали. Среди пострадавших есть полицейский. Удивительно, что вот я посмотрел, там все тоже там делают репосты из соцсетей, где люди выражают свои какие-то эмоции, недоумения. Это какой-то маленький, тишайший городочек с пешеходными улочками, какими-то очень красивыми зданиями, магазинчиками и так далее. Вот, собственно, там произошло это нападение. Известно, что вот этот датский гражданин действовал в одиночку, а его мотивов пока ничего неизвестно. Никто не знает, почему, так сказать, и из-за чего произошло вот это жуткое преступление. На задержание стрелка ушло около получаса. И к этому факту возникают вопросы у местных жителей. Потому что полицейский участок был в 2 минутах, собственно, от места нападения. И они, норвежцы, возмущаются, что, дескать, очень долго полиция не могла справиться с этим нападавшим. Ну, не знаю, там, но полчаса тоже, знаешь, не слишком, на мой взгляд, длительное какое-то огромное время, да, огромное количество времени.
Да, нет, человек вооружен, слушай, ну, случаи самые разные бывают в самых разных странах, когда долго не могут задержать и вообще удается скрыться, да. Ну, полчаса, ну, задержали же, поймали все-таки.
Задержали, да, и
проходили. Если это автоматический лук, то, извини, ну, этих 5 несчастных довольно быстро можно, в общем, убить.
Да, там, кстати, значит, сообщается, что вот следы крови и там, где, собственно, лежали жертвы в городе, были в разных местах, что демонстрирует, что преступник двигался очень быстро. Вот на это обращают внимание норвежские журналисты. Но надо сказать, что не исключают версию теракта правоохранительные органы. Премьер-министр заявил, что ситуация в городе находится под контролем.
Вот, знаешь, я, так сказать, рискую показаться там нетолерантным каким-то или еще, так сказать, вызвать какую-то другую критику. Нет, наоборот, неосторожен. Нет, но мне кажется, многое будет...
Нет, я предупреждаю, да, осторожно.
Я осторожен, да. Не буду ничего конкретного говорить, а так расплывчато, обтекаемо в общих чертах. Но мне кажется, если прояснятся некоторые характеристики того, кто стрелял, и тех, кто был убит, я думаю, будет более-менее понятно, что это такое, да, потому что же знаешь, что нападение происходит, дальше я уже конкретизирую, не только со стороны мигрантов на местное население, но и ответное действие. Помнишь, да, когда в мечети ворвались, это где? В Германии было?
В Новой Зеландии. А потом, ну уж, этот Брейвик.
Брейвик, да, ну Брейвик вроде как местный, да, но стрелял он вроде бы как в тех, которые не местные или защищали не местных. Поэтому, ну, к сожалению, придется обнародовать, откуда этот человек, кто люди, которые были убиты. Ну, в любом случае, конечно, ничего хорошего в этом нету.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу CNBC. По окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» глава государства ответил на вопросы журналистки Хедли Гэмбл. Президент высказался о возможном преемнике, судьбе доллара и криптовалюте.
Да, но начнем мы не с доллара, преемника и криптовалюте, а начнем с того, чтобы российский президент обозначил как первостепенную задачу для России, для страны. Что говорит Владимир Путин? Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики, изменения ее качества. Это долгосрочная задача. Ну, слова о преемнике связаны с возможным участием в выборах президентских Владимира Путина. Он ответил традиционно и подчеркнул, что это традиционный ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговор на эту тему дестабилизирует ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильный, чтобы все органы власти, все госструктуры работали уверенно, спокойно и смотрели в будущее.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников на линии. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, ну вот Владимир Путин, и выступая перед депутатами нового созыва, 8-го, говорил о том, что низкий доход населения – это главный враг России, да, ну, или там население Российской Федерации. Ну, вопрос возникает в 2021 году, в 2021 году, как вот получилось все-таки, что бедность довольно серьезная, существенная, там есть официальные, неофициальные данные, не будем сейчас их обсуждать, оказалась главной проблемой.
Здесь несколько моментов. Во-первых, конечно, достаточно заметная инфляция, и при отсутствии роста доходов домохозяйств расходы выросли заметным образом. Соответственно, покупательная способность снизилась, и домохозяйства почувствовали обеднение своих бюджетов. Первый момент. Второй момент, конечно, в результате локдаунов и общего спада мировой экономики, в том числе российской экономики, в 2020 году сократилось количество рабочих мест и заработная плата, так что, подходя к концу 2021 года, сочетание двух факторов приводит к тому, что у населения действительно реальное ощущение обеднения и сокращения своих финансовых возможностей. А это дальше влияет и на всю экономику.
Знаете, у меня возникает вопрос вот относительно формулировок, когда президент говорит, что вот эту задачу с бедностью, собственно, да, с решением этой задачи не собирается правительство решать простыми линейными методами. Что это за простые линейные, ну и, соответственно, а какими тогда? Что это за нелинейные методы, с помощью которых власти Российской Федерации намерены победить эту проблему главную?
Ну, простой линейный метод – это...
Помощь прямая, да.
США, да, взяли, разбросали деньги всем. Взяли деньги из Фонда национального благосостояния и выдали всем в качестве там разовых или постоянных пособий. Им простые способы. Но это ни к чему позитивному не приведет. Действительно, там один раз люди деньги увидят или несколько раз, кроме увеличения цены и роста инфляции, это ни к чему не приведет. А нелинейные методы – это взять деньги из Фонда национального благосостояния, больше их брать неоткуда, никаких иностранных инвестиций не будет. И вложить их в экономику, создать новые рабочие места, создать новое производство, на которых люди будут зарабатывать, производя реальный продукт.
Вот Дмитрий Владимирович, да. Но инвестиции понятно, но что-то как-то с ними ни шатка, ни валка пока. Вот все-таки объясните, пожалуйста, многие экономисты считают, что действительно прямая помощь – это хорошо, там, пенсионерам по 10 тысяч, там, или
перешколы родителям. Да. Значит, я поднимаю руку, да.
Поднимаю, да, пожалуйста, да, и держи, не опускай, пока не затечет. Да. Вот, это неплохо, это точечная помощь, временно на этих денег не хватит, на изменение качества жизни, это очевидно, да, ну, можно купить что-то там на них разово, ну, или там несколько раз в магазин сходить за едой. А, в общем, залог и гарантия того, что будут доходы народа, да, как иногда говорят, расти, или народа населения, это рост экономики. Да, я очевидную вещь говорю. Ну, и там не менее 6-7%. Но пока этого не просматривается. Вот в чем проблема. Вот как с этим-то быть?
Это вопрос качества работы институтов исполнительной власти, которые у нас отчитываются не результатом конкретным, а количеством заседаний, поручений, ответами на письма и так далее, и так далее. KPI у них стоят совсем другие. Никто не отчитывается реальными результатами. Да? Была задача построить заводы. Их нет, но совещания проведены, там мероприятия.
Планы намечены, цели определены, или как там раньше говорилось?
Ну тогда-то да, планы-то были более конкретные.
Планы, планы реализовывались, кстати говоря.
В килограммах, в килограммах и количествах тракторов, а не в количестве совещаний там, да, и отписанных поручений. Сейчас этого нет, поэтому и не работает ничего. Никто за развитие экономики не отвечает. Министерство экономического развития отвечает за создание сценариев, который меняет каждые 3 месяца. Вот у нас будет доход такой-то или другой. Инфляция повысится или понизится. А вот... или чуть сократится. Они этим занимаются, как консалтинговая контора, а не развитием экономики.
А вот еще, знаете, как у меня возникает вопрос по поводу неоднократного и традиционного ответа Владимира Путина на вопрос о грядущих выборах, даже не столько о преемниках, сколько о грядущих выборах президентских, которые действительно, до которых еще, ну, какое-то время есть. Вот когда президент говорит, что он не будет отвечать на этот вопрос, поскольку ответ может дестабилизировать ситуацию, ситуация должна быть спокойной, стабильной, да. Все органы власти, все должны работать уверенно. С одной стороны, ну, можно согласиться, это очевидно и понятно, но с другой стороны, а, собственно, вот эта неопределенность будущего разве может выражаться в некой стабильности?
Ну, неопределенность всегда у нас есть. Мы, в общем, про себя не знаем, как мы гарантированно проживем следующий месяц, не говоря о полугода или 2,5 лет, которые у нас сейчас до официальных следующих выборов президента. Мы не знаем, что будет с мировой экономикой, которая сейчас находится в далеко не лучшем состоянии. Мы не знаем, какие проблемы будут в горячих точках, готовых сейчас перерасти к Третьей мировой войне. Поэтому уж правда загадывать, что будет через 2,5 года, нельзя. И то, что президент не говорит однозначно о своем решении, я обязательно уйду, и преемник будет там.
Нет, да. Наоборот, сказать, я буду баллотироваться, и
например,
все успокоились,
да, и, все. Это...
и ритмично работают.
Нет, но это обеспечивает прозрачность будущего, да, понимание, да, да, что да, будет вот.
Я
что
буду
будет
баллотироваться,
дальше.
Да, Конституция позволяет, ну, я думаю, все в порядке.
Он сам не принял решение, он совершенно честно говорит, что он сам еще не принял решение, будет он баллотироваться или нет, опять же, исходя из того набора неопределенностей, частичный, о котором мы сейчас и говорим.
Ну вот, переходя к международной политике, Владимир Путин тоже охарактеризовал вот блоки, такие блоки, как AUKUS или ОКУС, объединивший США, Великобританию, Австралию, говорит, что создание таких блоков подрывает региональную стабильность. На мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но дружить против кого-то — это плохо, говорит Владимир Путин. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся. Вообще вот эта вот тема стратегической стабильности, которая в нашей следующей теме, уж простите за тавтологию, да, будем обсуждать. Давайте тоже об этом пару слов скажем. Ну, с одной стороны, ничего ведь удивительного нет в том, что, ну, кто-то объединяется против кого-то.
Ну, смотрите, против кого-то — это значит, там, нужно готовиться к войне, да, там, парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне, да. С одной стороны, было сказано. С другой стороны, если обозначено, против кого готовиться к войне, там, в данной ситуации против Китая, значит, Китай тоже будет готовиться к войне, значит, действительно, здесь будет определенная напряженность. Австралия потеряет огромные инвестиции, которые китайские были в Австралию когда-то направлены. Если Австралия готовится к войне с Китаем, как Китай будет вкладываться в Австралию? Никак не будет вкладываться, и, соответственно, этот водораздел здесь будет проходить все больше и больше. Одни страны будут с одной стороны баррикады, другие с другой. Ну, а дальше, конечно, если ружье висит на стене, оно когда-нибудь...
Да, но не хотелось, чтобы оно стреляло. Дмитрий Владимирович, у нас еще 2 темы впереди. Давайте паузу небольшую сделаем.
Давайте.
Внешнеполитические ведомства России и США оценили визит Виктории Нуланд в Москву. По словам представителей российского МИДа и Госдепартамента США, переговоры были полезными, конструктивными и предметными. Однако прорывов достичь не удалось.
Да,
формула замечательная.
Да, по ключевым проблемам двусторонней повестки, включая дипломатические войны, прорывов действительно достичь не удалось. Более того, стороны признают, что кризису еще есть куда развиваться. То есть ситуация может ухудшаться. Если вот рассматривать эту формулу, что ситуация может ухудшаться. Будет она ухудшаться или нет? И вообще, а зачем Нуланд-то приезжала, Дмитрий Владимирович?
Ну, он приезжал, скорее всего, прозондировать ситуацию именно в рамках обострения китайско-американских отношений. Инициаторами визита были Соединенные Штаты. Это им он сейчас понадобился, потому что действительно у них на данном театре подгорает, пока не сказать, театре военных действий. Но все равно. И им было нужно понять, в ситуации резкого конфликта США с Китаем, Россия-то что будет делать? Россия предоставит свои вооруженные силы для ответа Китаю или будет занимать выжидательную позицию? Или будет помогать союзникам Соединенных Штатов, что, конечно же, для США было бы лучшим исходом в данной ситуации. Вот она это прозондировала, наверное. Но это то, что находится в закрытой части переговоров, публично вынесена тема работы диппредставителей.
Вот, Дмитрий, извините, что я про вас прерву. Вот как раз к слову. Просто я обращаю внимание, что любые переговоры на любых уровнях между Россией и США, там, очные, заочные, онлайн или еще как-то, вот Москва постоянно поднимает очень заинтересованную эту тему, да, чтобы вот не выгоняли оттуда дипломатов, там, российских граждан других. Тогда как у меня создается ощущение, что Соединенным Штатам все равно абсолютно, да, вот они что-то там закрывают, или здесь как-то сокращается количество сотрудников американского посольства или консульства, и им, в общем, все это фиолетово, говоря грубо. Вот почему такой дисбаланс? Откуда такая заинтересованность Москвы и незаинтересованность Соединенных Штатов?
Ну, потому что все международные институты, ну, не все, многие, находятся в Соединенных Штатах. И большое количество международных мероприятий, в том числе спортивных соревнований, культурных, проходят в Соединенных Штатах, а не в России. И то, что российские дипломаты, спортсмены, ученые не могут попасть в США, для России это проблема. А для США то, что кто-то из туристов американских или бизнесменов затруднительно попадает в Москву, ну, это не так заметно. Россия действительно не настолько представлена в международных отношениях США, чтобы серьезно об этом заботиться. Поэтому такая, что дисбаланс есть.
Дисбаланс есть. Давайте. Пресс-секретарь посольства США говорит, что по-прежнему Вашингтон заинтересован и привержен стабильным и предсказуемым отношениям. Дипломатический кивок или есть почва под этими словами?
Ну, конечно, предсказуемые отношения гораздо лучше, чем какие-то неожиданности и флуктуации в любую сторону. Ну, это тоже банально. Конечно, лучше предсказуемость, чем...
Ну, да. Ну вот, а следующая тема спорить. Как раз Вашингтон, по предсказуемости.
Да. Продолжим, действительно, тему российско-американских отношений. Тут вот Вашингтон потребовал от Москвы убрать ракеты, нарушающие положение договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которых вышли обе страны, как мы знаем, да, Россия и США. Собственно, а что тогда убирать? Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхарт как раз обвинил Россию в непоследовательности.
Да, его попросили журналисты разъяснить, как администрация Белого дома относится к инициативе российского президента ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. И он ответил, собственно, разъяснил. Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты, так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты. Ну и действительно, Илья Сергеевич уже сказал, в начале 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из положение этого договора.
Да, Дмитрий Иванович, а что за ракеты Россия размещает, нарушая...
Калининград, очевидно, да, имеется в виду.
Калининград, но это же территория Российской Федерации, я вот не могу понять этого.
Нет, ну, началось с того, что сначала Соединенные Штаты разместили в Европе противоракетные комплексы, которые, как считает Россия, подпадают под этот договор, и этим нарушили действия ДРСМД. Россия, соответственно, приняла ответные меры, разместив свои ракеты на нашей же российской территории. В принципе, Соединенные Штаты действительно первые вышли из договора. В 2019 же году он прекратил свое существование, так что теперь никто ничем не свяжен. Москва предлагала ввести мораторий на размещение ракет на территории и России, и Европы одновременной.
Но, Дмитрий Владимирович, вы простите, пожалуйста, но мы опять возвращаемся к разговору о предсказуемости в двусторонних отношениях. Вот вчера там, да, позавчера точнее, даже не позавчера, но там, в общем, на днях, смотрите, Нуланд вычеркнули из российского санкционного списка, она смогла посетить Москву
приехать, да.
В обмен на, значит, то, что американцы вычеркнули несколько российских бизнесменов из своего списка. Вчера появляется заявление какого-то конгрессмена, который говорит, вот еще очередной список, еще 35 россиян должны попасть под санкции. Этот вопрос теперь будет рассматриваться. Вот эта история с ДРСМД, так вышли уже из ДРСМД, уже нет его, все, ну канул в лету. А что, какие претензии? Разве это добавляет прозрачности в отношениях и предсказуемости вот этих качелей?
Ну, смотрите, во-первых, ну, конгрессмены, конечно же, предлагают разные забавные вещи. Давайте вышлем 300 российских дипломатов. Да. Давайте расширим санкционный список. И все это на фоне визита Нуланд. И, кстати, Нуланд и Госдепартамент вообще никак не могут гарантировать принятие или непринятие тех или иных законов в Конгрессе США. Поэтому вот будет очередной закон, и
Госдеп... Ну, эти, да, этот список внесен в оборонный бюджет, и он принят Нижней палатой парламента, будет, возможно, принят выше в Америке, ну и дальше дело за Джо Байденом.
Но вот это... Ответа на вопрос нет. Вот нет, возможно нет, или невозможно. И что это? В чем заключается стабильность и предсказуемость, если мы вот рассуждаем, возможно или невозможно?
Да, непредсказуемая предсказуемость, ну, так назовем.
Ну, это, данная ситуация, да, Соединенные Штаты, там, Белый дом не контролирует сейчас никаким образом даже свою партию, демократическую партию, которая, в общем, имеет большинство в обеих палатах Конгресса. И Соединенные Штаты внутри себя не в состоянии предсказать развитие тех или иных процессов, в том числе и международных, в том числе и в отношении России. Поэтому сейчас Соединенными Штатами говорить о предсказуемости крайне тяжело.
Спасибо большое. Да. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
В эфире радио «Спутник».
А вот это действительно прорыв. В Москве в концертном зале «Заряди» состоится церемония вручения звезд «Мишлена» московским ресторанам и презентация первого выпуска гастрономического путеводителя по российской столице. «Мишлен» давно к нам не хотел прийти,
не
и
только,
вот пришел.
Не только к нам. Гида нет ни в одной стране СНГ, появилась первая в Москве. И мало того, Россия станет всего лишь 33-й страной в мире, у которой есть теперь собственный гид. Заведение Москвы первыми среди ресторанов и кафе СНГ получат звезды. Ну, не стоит напоминать, что путеводитель «Мишлен» выпускается более 120 лет. Уровень ресторанов, мастерство их шеф-поваров оценивается по 5 критериям. Качество ингредиентов, техники приготовления, индивидуальности шефа, постоянство качества и сервиса. Неизвестно, будет ли расширяться гастрономический гид «Мишлена» по другим городам России. Петербург, в частности, Казань. Об этом пока не говорит. Да. Но гастрономический гид «Мишлен» впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах. Об этом говорит международный директор гида Гвендаль Пульнек.
Организатор форума регионов развития туристской инфраструктуры, руководитель информационного проекта «Пир Экспо» Елена Меркулова. На связи. Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Елена, скажите, пожалуйста, ну, известный факт, что в Москве масса, ну, не масса, много ресторанов, где вкусно кормят, да, и действительно очень качественная еда. А вот присвоение мишленовских звезд, как скажется на цене? Там и так цена высокая, а вот теперь-то она какая будет?
Ну, надеемся, что у тех, у кого она была высокая, она не изменится. Но вообще гид Мишлена, он не только... присуждаются, вот звезды присуждаются дорогим ресторанам, но по большому счету есть прецеденты, где и так называемым уличным забегаловкам с небольшим чеком давали звезды. Так что надеемся, что цены останутся.
Хорошо, Лен, а скажите, пожалуйста, а что позволило московским ресторанам вот выйти на такой уровень? Тем более сейчас пандемийные вот эти все дела, закрытие и прочее.
Но насколько я знаю, Мишлен говорил о том, что он хочет, и начинал уже вести переговоры о том, что он будет присваивать звезды в Москве еще до пандемии, поэтому это не связано здесь с пандемией. Наверное, и это в первую очередь, это качество работы наших шеф-поваров, которые показывают хорошую кухню, используют качественные продукты. И один из критериев, кстати, на который они обращают внимание, это постоянство, стабильность. Значит, инспектора Мишлена увидели, что наши рестораны стали стабильные и интересные. У них кухня, интересная авторская подача, которая интересно туристам.
Елена, а скажите, пожалуйста, вот в целом на привлекательности для туристов, ну, допустим, Москвы, раз с нее начинается, все скажется, наличие мишленовских ресторанов. То есть это будет одним из дополнительных факторов при выборе места поездки туриста иностранного?
Конечно. Конечно, потому что иностранные туристы уже привыкли за эти долгие-долгие годы к Мишлену. Они понимают, что это такое. Тем более, ну, что такое вот эти звезды? Первая звезда, одна звезда – это просто хороший ресторан. Две звезды – это когда стоит отклонить маршрут, чтобы сходить в этот ресторан. Три звезды – это когда нужно приехать именно конкретно как туристу в этот ресторан.
Да, я бы еще четыре звезды, что надо приехать в эту страну ради этого ресторана. Но это, конечно, уже такой фантастический сценарий.
Вы понимаете, если французы решили, что уже пора, значит, есть поток и есть запрос.
10 секунд остается, Лен. Много ли московских ресторанов могут получить 3 звезды?
Примерно.
Ну, с 3 звездами не знаю.
Ну, 2. Не могу
сказать.
2.
Знаете. Цифру. Ну, надеюсь, что есть.
Хорошо, организатор спасибо. Форума регионов развития туристской инфраструктуры Елена Меркулова была в эфире. Спасибо.